Перевод стиха. Отшельники и великие мудрецы, те, кто одинаково дружелюбно относится ко всем существам, и кто, живя в лесу, безукоризненно хранят обеты брамачарии, ванапрасты или саньясы, стремятся узреть всеблагие лотосные стопы Верховной Личности Бога. Пусть же этот Верховный Господь станет моей целью. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе описаны качества преданных, достигших высокого уровня духовного сознания. Такие преданные одинаково относятся ко всем, не считая кого-то ниже, а кого-то выше. Пандита Самадаршина. Они каждого видят как душу, неотъемлемую частицу Всевышнего. Это делает их способными искать Верховную Личность Бога. Понимая, что Верховный Господь — друг каждого, Сухридам Сарва Бхутанам, они, как его слуги, тоже становятся друзьями всех живых существ. Они не видят различий между нациями и сословиями и всюду проповедуют сознание Кришны, учение Бхагавад-гиты. Поэтому они обретают право увидеть лотосные стопы Господа. Таких проповедников сознание Кришны называют парамахамсами. Слово «вимукта санга» указывает на то, что они не имеют ничего общего с материальной жизнью. Чтобы увидеть Верховную Личность Бога, человек должен принять покровительство такого преданного. Дидрикшаво ясяпадам суманга ламби муктасанга муная сусадхава чаранча локавраттам авра намване бутатма бутатсу хридаса мегати. Отшельники и великие мудрецы, те, кто одинаково дружелюбно относятся ко всем существам, и кто, живя в лесу, безукоризненно хранят обеты брамачарьи, ванапрасты или саньясы, стремятся узреть все благие лотосные стопы Верховной Личности Бога. Пусть же этот Верховный Господь станет моей целью. Молитва Гаджендры, песня 8, глава 3, текст 7. У нас прямая трансляция идет в Бхагаватам по телевидению. Так что идите, все хорошо. На самом деле, во Вриндаване так было что-то подобное. Проходил класс Бхагаватам, и Сачинанда Махарадж проводил его. Где-то в середине класса выяснилось, что идет трансляция прямая на радио по всему Вриндавану. Он так обрадовался, стал говорить: «О, я, говорит, ты не знал об этом. Сейчас раннее утро, наверняка кто-то из вас еще спит в постелях, кто-то вот встает, умывается, а кто-то, наверное, пьет свой чай. Мы вот тут класс Бхагаватам даем». Стал обращаться ко всем. Ну, когда-то так будет случиться, что классы по Бхагаватаму транслироваться на Москву, будет канал специальный со временем. Это интересная тема очень. И здесь Бхагаватам говорится о жизни великих святых. Каждый стих, он трансцендентен. То есть очень высокий уровень знания. Здесь описывается трансцендентный духовный уровень, платформа. Ничего общего не имеет с гунной материальной природы. То есть Шримад Бхагаватам безупречен. И его безупречность иногда вызывает некоторое раздражение у людей материального склада. Потому что кажется, что это знание неприменимо. И оно критикует любое проявление материи, любые материальные интересы, даже культуру материальную. Отношения дружбы, любви тоже Бхагаватам критикует. Как здесь говорится. Здесь упоминается три только ашрама, которые способны медитировать на лотосные стопы. И четвертый ашрам не упоминается здесь. Это тоже может некоторое разочарование как бы принести, если мы слушаем Бхагаватам таким образом, с материальной точки зрения. Брамачарьи, ванапрасты или саньяси. Вот они могут узреть все благие лотосные стопы Верховной Личности Бога. То есть вот для чего человек соблюдает брамачарью? Почему он должен стать ванапрастой? И зачем он должен принять отречение? Потому что материальное существование, оно прямо противоположно. Человек не должен отрекаться, должен быть привязан, накапливает богатство, какие-то средства к существованию. И имидж, имя его, может быть, очень высоко как бы поставлено. Какие-то названия вокруг себя, обозначения. То есть человек стремится к этому. И как же отрекаться от всего этого? Зачем? Ведь мы для этого жили, для этого работали, чтобы приобрести какие-то названия, почет, уважение, богатство и так далее. Но здесь, говорится, есть какая-то другая цель. Вот Бхагаватам говорит об этом. Если понять с этой точки зрения это Писание, то не будет противоречий. То есть сначала нужно теоретически признать, что есть Бог. И Бог — это высшая цель, это абсолютная истина, это высшее живое существо, это высшие чувства, высший рассудок, высший ум, высшие деяния, поведение. То есть то же самое, что мы видим в материальном мире, только это все духовно, трансцендентно, не имеющее никаких недостатков, безупречное поведение, жизнь. И безупречная жизнь означает, что человек не развивает чувство собственности и не привязывается к этому миру, не претендует ни на что. То есть он становится как бы чистым, бескорыстным, живя в этом мире. И что же человека связывает? Вот все начинается с института брамачари, что понять свою принадлежность к духу, брамачару, может развить любовь к духовному человеку. Вот это первая стадия жизни его, первая стадия обучения, чем уже он учится. Не то, как выживать в этом мире, самосохранение, политика и все остальное, а то, как жертвовать своей жизнью, посвящать свою жизнь ради высшей цели. И на это вдохновляет собственная душа. Он сам притворяет в жизнь эти идеалы. Ему не нужно внушать эти вещи. То есть фактически человеку нужно только дать понимание духовной жизни, и он сам сделает все необходимое, потому что есть еще сверхдуша, она берет руководство как бы его жизнью. И современное общество, оно очень, с большим трудом справляется с управлением, руководством организации, потому что каждая личность нуждается в каком-то управлении и контроле. А это трудно осуществить. Если миллионы людей, то это очень сложная система контроля, тяжелая. Как мы видим, вот есть какие-то корпорации, фирмы, общества, социумы, формации. И они существуют благодаря, то есть могут процветать благодаря хорошему контролю. Если они держат все под контролем, то считается, что эта организация должна процветать. Как современные фирмы, люди занимаются какой-то деятельностью активной, чтобы делать большой бизнес, и они знают, насколько должны быть точные действия каждого человека, чтобы фирма процветала. Чтобы были минимальные потери, минимальные затраты, максимум эффективные усилия, чтобы человек именно работал на рабочем месте, не проводил время неэффективно. Если он это делает неэффективно, его увольняют очень быстро, сейчас без разговоров, потому что они хотят добиться максимального эффекта, минимальных потерь. И вот этот контроль, то есть каждая личность находится как бы под контролем. И для этого они изучают психологию человека в целом. Вот что такое человек? Вот выясняют, что человек может эффективно работать 1.5-2 года только. Потому что первый год он просто боится всего. Вот он приходит, он в страхе в этой фирме. И вот этот страх стимулирует его активность. Активен будет, исполнителен, будет выполнять все наставления, указания, максимум будет эффекта. Но на второй год он уже ищет наслаждений. Он уже не боится, страх проходит. Уже на втором году службы он уже ищет наслаждений. Тут можно, кажется, наслаждаться, тут есть какие-то отношения, можно этим пользоваться иногда. Чуть-чуть можно расслабиться. Уже второй год не так эффективен. И уже больше этого срока как бы человек становится... Иногда паразитирует, иногда обманывает, то есть проявляются какие-то вот такие факторы. И как это все контролировать? Как контролировать паразитизм, как контролировать обман, хитрость, вот эти все вещи, когда человек приспосабливается постепенно к ситуации? Это невозможно заглянуть в душу. Первые 2 года его можно терпеть, применить, потом уже лучше уволить, лучше взять нового человека. Вот такова сейчас позиция с процветающих фирм. Вот они ученые, они психологи, они выяснили все это. Вот такой эффект. Но в соответствии с физической культурой, да, человек приходит сначала в любую организацию, как и в ИСКОН, со страхом. Если он первый год в ИСКОНе, он боится нарушить какие-то законы, порядки, общество, понятное дело. Но уже на втором году он начинает искать какие-то наслаждения, начинает приспосабливаться, потом начинает создавать какие-то дела здесь уже материальные отношения может развивать здесь же, внутри всего. И цель – дать человеку возможность также проявить и свои материальные желания, но так это сделать, чтобы он очистился от них. Вот в этом как бы искусство, вот искусство духовного продвижения. Не так, что просто его устранить из ИСКОН или из какой-то корпорации, потому что дальше уже путь неизвестен. Вот он наслаждается, мы видим, уже проблемы от него, он уже расслабленный, лучше его заменить вообще. Итак, мы видим, что в ИСКОНе тоже есть как бы такая текучесть определенная кадров. Вот есть преданные эффективные, обычно до 5 лет они эффективные, после 5 лет они уже скептичны, после 10 лет они уже пассивные. После 15 они уже, так сказать, трансцендентны просто полностью, они вообще не себя не связывают ни с как с обществом сознания Кришны, с материальным миром тоже не связывают. У них своя философия, свой Бог и так далее. Вот такие тенденции есть. Почему? Почему они ищут каждое развитие в самом себе, индивидуалистично? Отделяются иногда при этом, не хотят примыкать к обществу, к организации. Потому что организация, она пытается держать в страхе, она руководит по помощи страха, какого-то аппарата насилия, и какой-то страх должен присутствовать. Хотя я уже не боюсь, знаете, я уже взрослый вышел этого, мне уже бояться нечего. Поэтому меня не устраивает вот такой контроль, мне уже хочется чего-то другого, более глубокого. Я хочу понять сам, сам хочу быть эффективным по себе, независимо от какого-то давления, напряжения окружающих людей или социума, организации на меня. Это называется сознание, то есть сознанием не работает в материальном мире. Отсутствует. Материальный эффект, усилия и результат. Все. Это карма. Кармическая деятельность. И таким образом карми, они сами себе доставляют радость и боль таким образом. Вот таким же образом. Просто они мерят по плодам. Если снизился, как снизился эффект зарабатывания денег или плодов труда, то, что приносит человек, он теряет свою значимость. Вот если он великий проповедник, он выгоден обществу, правда? Почему нет? Причет много людей, у нас будет также заинтересуются богатые, может быть, люди, они нам что-то пожертвуют, а нам нужны такие проповедники. И мы им скажем даже, куда пойти и проповедовать. У нас хорошие места есть, мы знаем, куда нужно идти, где наибольший эффект можно получить от проповеди. Там есть люди, успевающие, богатые, и у власти, им попроповедовать, и все. И мы распространим сознание Кришны. Не совсем так. Сознание Кришны не распространяется внешними усилиями. Это невозможно. Сознание, конечно, это сознание. Это сознание. То есть требуется потом, необходимо задействовать свою природу, понять себя, осознать себя, кто я, не сравнивая себя с другими живыми существами. Сначала. Потом можно сравнить. Когда человек достигает духовного сознания, он может сравнивать все с самим собой и не ошибется. Но пока он не достиг духовного самосознания, он не должен сравнивать себя с другими людьми. Он должен просто понять, кто я, независимо от других. Иначе кто-то ему успевающий человек. Вот я хочу быть таким же. Но кто ты сам? Почему ты хочешь быть кем-то? Кто ты сам? Нужно понять себя. И развивать себя именно. И смысл в том, чтобы какую бы природу я ни имел, в материальном смысле, какое сочетание гун, ее можно использовать в самосознании. Бхагавад-гита Кришна об этом говорит. Свою природу нужно использовать. Любую. Он не говорит брахманическую природу, или кшатри, или вайши, или шудры, или брахмачари, ванапрасти, или саньяси. Говорит, какая твоя природа, ее используй. Это есть самое лучшее для тебя. Вот. То есть, другими словами, наша ситуация, в которой мы находимся сейчас, в данный момент, есть самая лучшая для нас, для духовной жизни. И как вчера я разговаривал с одним психологом преданной, она выясняет, как бы она сейчас удивляется, что преданные, оказывается, живут будущим. Они не живут настоящим большинство. Они не ценят данную ситуацию. Они даже не замечают ее, не хотят ее видеть перед собой. У человека, может быть, есть семья, или есть какая-то работа, или есть общество преданных, есть намахата, есть какая-то деятельность. И нам нужно все это оценить по достоинству. Это дар. Так же, как человеческое тело. Это дар великий. Но кто может оценить по достоинству это? Парамахамсы, да. То есть в чем же этот дар заключается? Благодаря человеческому разуму человек может увидеть очень-очень широкие вещи. Очень много может осознать. Великие связи, великие отношения с этим миром. Как мы считаем, что человек разумен, если он понимает себя, вот в социуме каком-то не отделяет. Это разумный человек. Он думает о том, что думают другие обо мне. Мнение. Не портить отношения, поддерживать гармонию какую-то. Так будет лучше. Вот это разум. Но можно посмотреть и шире. Можно посмотреть за пределы нашего общества. Можно посмотреть на все общество, скажем, в котором мы живем, в городе. То же самое. Это уже больший разум. Это великий разум, на самом деле. Такие люди способны руководить большими массами людей, если имеют такой разум, не отделяя себя от этого общества, от коллектива. Кто-то отделяет, он под руководством. Но если он не отделяет, он может руководить, он видит. Он видит, как один организм, он знает, что плохо, что хорошо для всех. Для всех. Очень хороший стандарт, высокий уровень сознания. Еще более считаются великими людьми, если которые понимают связь вообще человека с природой, с планетой. Вот они мыслят такими категориями. Это великие философы гьяни. Но, собственно говоря, они непонятны для обычных людей. Даже для великих политиков, социологов, великих личностей, управляющих этого мира, они не очень-то понятны. Непонятны, потому что очень широкое видение, они межнациональные вещи решают какие-то проблемы, они вот на таком уровне мыслят, действуют, говорят, что-то издают, то есть они влияют. И есть, конечно же, еще вселенские законы, о котором даже не могут помыслить и такие гьяни приземленные. Вселенские законы существуют. Если говорить с уровня вселенских законов, то нас забьют камнями просто, нас никто не поймет. Это дайва. Люди не способны даже великие люди, великие гьяни, не имеют взаимоотношений с дайвой. Они могут понимать только это ментально, но взаимоотношений не имеют таких. Но люди в прошлом, как описывается в Махабхарате, в ведической культуре, они имели взаимоотношения с полубогами. Вот это слово «полубоги» мы очень избегаем, правда, в проповеди? Мы говорим «бог», но полубоги мы избегаем. В бога люди как-то еще верят, но в полубогов нет. Вообще какие-то глупости. Причем здесь полубоги? Но дайва – это тончайшие законы материального мира. Если даже изучить вот эту платформу, она сатвичная очень. Люди продвинутся в науке, в чем угодно, непредсказуемым образом. Просто непредсказуемым образом. И для этого даже не нужно делать каких-то особых физических усилий. Потому что дайва – это природа. Природа начинает работать с человеком вместе. И для человека, если это необходимо. Могущество практически огромное в этом смысле слова. Это разум, это просто разум. Если мы пойдем дальше, то в конце концов мы увидим, что вся Вселенная, она творится. Фантастика. Трудно себе такое представить. Вся Вселенная – это творение чье-то. Да, это одно личность творения. А как он творит? Разумом. Материя творится разумом. Таким образом, вот это широта взглядов. И здесь говорится об этом. Что такое широта взглядов? Очень просто. Равное отношение ко всем живым существам. Не к предметам, к живым существам. То есть предметов не нужно видеть вообще. Материальных форм, разнообразия, не нужно придавать значения. Высокое, низкое, грязное, чистое, дурное, прекрасное и так далее. Это двойственность. И он не видит, не обращает внимания. Итак, как же можно увидеть мир, не видя его форм? Обычно мы понимаем мир по его формам и оцениваем его. А здесь говорится, нет такого видения. А все одинаково. Все живые существа одинаковые. Вот есть порядочные люди, а есть же негодяи. Правда есть? Но если мы послушаем, что они делают, мы скажем, ну, конечно, эти отвратительные люди, негодяи. А он говорит, одинаково на них смотрит. Ну, это чересчур. Ну, теоретически, конечно, прекрасно, но практически, ну, как это, зачем это делать? Разве это полезно, такое видение? Да, но тогда они увидят Бога, эти люди. Потому что таков Бог. Бог, он дает право жить любому человеку, даже последнему негодяю. Луна, она ведь светит и над домом кривого. Человек кривой, а луна все равно светит для него. Точно так же. Плохой или какой преступник тоже пользуется светом луны. Он берет пистолет и под светом луны идет, промышляет. Пожалуйста. Полное право. Бог настолько беспристрастен. Настолько беспристрастен, что праведники иногда говорят, как будто Бога и нет. Куда Бог смотрит? Его как будто и нет. Но это великое беспристрастие. Да, беспристрастие. Это лишь одна сторона. Это лишь для того, чтобы мы могли увидеть, что Бог существует. Вот если мы увидим беспристрастную сторону жизни, мы увидим, вот это и есть Бог. Все понятно. Ее нужно ощутить на себе. Но в материальном мире очень сложно ощутить беспристрастие. Двойственность. Почему? Поскольку есть страсть. И страсть означает привлечение мужчины и женщины. Поэтому просто благодаря этому привлечению мужчины и женщины человек забывает о Боге. Поэтому здесь не упоминают четвертый ашрам. Брамачари, ванапрасхи, саньяси, здесь говорится. Отшельники могут это. Те, кто лишены страсти. Вот другими словами. На самом деле грехастый тоже может быть лишен страсти. Но, как правило, нет. Это очень трудно. Если человек общается с женщиной, близко, и с другими женщинами, то он не лишен страсти. И иногда даже трудно понять, в каком ашраме живет грехастый. На самом деле. Потому что, если у него есть жена, и, например, есть дочь, это женщины. В каком ашраме он живет? Еще к жене придут подруги, или к дочери тоже подруги, и он вашими матаджи живет, на самом деле. Это ашрам матаджи, я по себе это знаю. У меня дочь, жена, если еще придут подруги к ней, я вашими матаджи сижу, все, целый день. Работаю. Где я живу? Вашими матаджи, видите? И это определенная страсть. Это определенная гуна. Поэтому человек должен знать, что такое отшельничество, идти путем отречения. Он должен медитировать не на семейную жизнь. Он думает, да, как хорошо, семья, тут приходят друзья, подруги, так много общения, много наслаждений, много знакомств. Нет, он должен медитировать на проповедь. Прабхупада говорит, это Парамахамса тот, кто проповедует. Вот, с одной стороны, человек может быть семейным человеком, с другой стороны, проповедником. Как его тогда классифицировать, кто он? Грехастха и проповедник. Такого не бывает в ведах, вы не увидите. Такого статуса. Что проповедовать нужно принять саньясу. И Прабхупада смеялся над этим. Он сам смеялся над этим вот своим изобретением. Он сделал грехаст проповедниками. Такого не было. Ну как грехастхама? Ему нужно зарабатывать деньги на жизнь и прочее, он должен работать, у него воспитание детей, у него так много обязанностей. И он говорит, я сделал ашрам грехастха саньяси, говорит, я их сделал саньяси. Они все, говорит, как саньяси живут у меня. Они все брамачари, строго соблюдают принципы, женщины воспитывают детей, а мужчины все проповедуют. И он смеялся над этим, потому что это парадокс. Так же, как в свое время астролог не мог понять гороскоп Прабхупады, что это такое. Он саньяси, по гороскопу видно, но при том он богат. Я не знаю, разбирайтесь сами. Такого не бывает, чтобы саньяси был так богат, как здесь в гороскопе. Богатый, значит, грехастый, но он саньяси, и богатый при этом. То есть все сознание Кришны, это сплошная ирония бывает над всеми этими правильными предписаниями. Только потому, только по одной причине, поймите правильно, благодаря Прабхупаде, что он нам дал проповедь. И если мы проповедуем, я вас уверяю, мы забываем, кто мы, брамачари, грехастый, напрасный или саньяси. Мы забываем просто об этом. Даже как в киртане мы забываем об этом. Трансцендентное общество. Как только мы вспомним об этих различиях, мы не сможем наладить мир отношения. Нужен будет контроль. Ты брамачарий. Ты грехастха. На свое место. Потому что все в Калиюгу хотят кем-то быть. Никто не хочет быть самим собой. Разве грехастхи хотят быть грехастхами? Спросите их. Все откажутся. И петух не пропоет три раза, как не отрекутся от себя самого. И иногда я знаю, что и для саньяси иногда трудно быть саньяси. Что лучше бы... То есть так иногда, как люди могут чувствовать себя. Трудное дело. Трудное дело себя с чем-то отождествлять постоянно. Но проповедь делает человеку возможность освежать все эти представления о себе. Просто забываем, просто живем трансцендентной жизнью. Внутренней жизнью. И на самом деле человек должен обновляться. В этом и есть прогресс. И для того, чтобы человеку продвигаться в духовной жизни... Он должен уделять время проповеди, все, что требуется, кто бы он ни был. Мы знаем, что постоянно проповедовать трудно всем. Вот это постоянство, оно самое трудное, потому что всегда есть какие-то препятствия, они накапливаются. Трудно находиться в одном месте долго, трудно выполнять одну и ту же деятельность очень долгое время, пока нет вкуса тем более. Но проповедь – это совершенно спонтанное служение. Вы не можете по какой-то заданной программе проповедовать людям. Можете, конечно, составить план, прийти на публику и попытаться осуществить этот план, но вы видите, что публика диктует свои условия. Это спонтанное служение. Нужно просто предаться Кришне и все полностью, и быть уверенным, что Кришна даст знания. Так же, как распространять книги, то же самое. Это совершенно спонтанный процесс. И если мы хотим дать духовное знание, мы переключаемся на уровень сверхдуха. В его власть должны передать себя. И таким образом проповедники, они могут так продвигаться в любом ашраме. Но когда-то, как вот здесь в Бхагаватам написано, когда была устроена система варнашрама-дхарма идеальным образом, вот все зависело от того ашрама, в котором человек находится. Все буквально, 100% образом. И вот сейчас мы не можем такую зависимость устроить. Мы не можем сказать грехастхи, ты грехастха, зарабатывай деньги и занимайся только семейными делами, воспитывай детей, это все. Нет, человек не удовлетворится этим, только этим. Скорее всего, нужно что-то еще, даже если он устает от работы, нужна еще намахата, нужны гости, нужно воспевание, нужна полноценная, 100% жизнь. То есть человек фактически должен сейчас испытать все вкусы жизни, любой причем, и брамачари, и грехасты, и саньяси, все. И вкус путешествий, и вкус проповеди, и вкус отца и матери, и вкус дружеских отношений, и вкус супружеских отношений. Человек может это испытывать. И тогда жизнь считается полной. Вот над этим Прабхупада смеялся. Говорит, мои грехасты живут как саньяси. У них есть все, смотрите, все вкусы жизни. Вот что такое сознание Кришны. Но здесь, да, здесь немножко другой разговор. Здесь говорится о том, о чем же говорится в Бхагавад-гите, Сухридам, о пандитах сама Даршина, он видит одинаково всех живых существ. Как? Каким образом он это видит? Он сравнивает это со своей душой. Значит, человек достиг духовного сознания. Если мы сравним себя со своим, сравним людей со своим телом, то мы увидим, что мы все разные, отличающиеся. Я такой, но не все такие, как я. Нет такого больше человека, как я. И поэтому, сравнивая с другими, я чувствую свою особенность. Это ложное эго называется. Это мне не помогает сравнение. Наоборот. Вот не такие, как я, люди. Это же проблема. Поэтому я общаюсь с людьми, ищу, кто же близок ко мне, кто же больше меня может понимать. И те, кто больше меня понимает, мои друзья становятся. А те, кто меня вообще не понимают, это могут быть даже враги. И даже против моих позиций. Вот так сравнение с самим собой вселяет противоречие. Но если я достигаю духовного сознания и сравниваю, если я достиг духовного уровня и сравниваю со своей душой живых существ, такого не происходит. Потому что на самом деле духовно, качественно мы все одинаковые в любой форме жизни. И тогда человек как бы через тело, он видит душу, и отсюда эта энергия сострадания исходит. Это его вот видение, это его понимание. Как же так? Чистая душа, трансцендентное существо, оно помещено в это материальное тело. Сколько страданий? Как тяжело. Вот так видит этот мир человек. Вот собака идет. Вот злоупотребил свободой в прошлом. Получил тело собаки. Вот таким образом. Несчастное живое существо. Он совершил какой-то грех, злодеяния какие-то. Вот тело собаки. Вот такой результат. Смотрите, как печально. А вот человек. Но изначальный человек, он не такой, как сейчас. Изначальный, первозданный человек, он может общаться с Богом. А трансформированный человек сейчас, который мы видим, он уже другой. Он уже не тот. Это не то. Не те стандарты. Для современного человека это дышать выхлопными газами и никотином – это нектар. А умереть от рака – это обычное дело вообще. Вполне обычное уже стало делом. То есть человек трансформирован, уже другой. Он не изначальный, не тот, который был первозданно создан по плану Всевышнего. То есть сейчас мы видим как бы некоторую пародию на человечество. И люди ушли от этих стандартов очень далеко. И опираются на вот эти условия, как на первозданные. Но мы видим, что все это искусственно создается с каждым годом. Что-то переносится искусственно больше, больше, больше. И увлекают эти вещи и предметы, они совершенствуют их люди с большими усилиями. И сознание увлекается в эту сторону. В сторону развития вещей, техники, вот, дома, новые квартиры, планировки и прочее, прочее, прочее. Сильно очень увлекается человечество. Вот, зрелища новые, компьютерные игры и прочее. Вот сознание туда. И эти люди умирают, затем они еще рождаются несколько жизней в человеческой форме, чтобы играть в компьютерные игры с определенной целью. У них остались неудовлетворенные желания. Неудовлетворенные желания могут, знаете, остаться даже на той почве, что я не успел купить новый стиральный порошок и умер. Уже это желание будет неудовлетворено. Уже это будет иметь значение. Я знаю этот пример из Майяпура. Вот этот смешной пример, наверное, который я рассказывал, когда тонул один преданный. Два. Один утонул, другого спасли в Ганге. И из Америки человек, по-моему, был. И когда он пришел в себя, он фактически уже не дышал тогда, и он пришел в себя, и его спросили, о чем же ты думал, последние твои мысли, что ты помнишь. Он сказал, реклама стирального порошка всплыла в голове в момент смерти. Очень красивая песенка была, я видел когда-то рекламу, она всплыла у меня каким-то образом в Ганге прямо. Стиральный порошок. То есть человек думает о чем угодно, как вчера мы обсуждали некоторую тему, один преданный сказал, который имел дело с большими деньгами, он сказал, что привязанность к деньгам выше всего остального. Выше привязанность к семье, выше привязанность к родине, выше привязанность даже к собственной жизни. Жизнь можно пожертвовать ради денег. Это все для человека. Вот эти стандарты, они уже вложены в это общество. Это стало уже сильной традицией. И как же можно это изменить? Создав ашрамы? Мы только навредим все. Если мы только создадим варны и ашрамы, мы окончательно все разрушим. Мы утвердим этот принцип просто при помощи варна-ашрама-дхармы, принцип денег. Что нужно, чтобы построить варна-ашрама-дхарму? Деньги, правда же? Как без денег мы построим? А как мы построим? Варна-ашрама-дхарма – это условия определенные. Но Прабхупада сказал, нет, варна-ашрама-дхарма – это преданное служение, это проповедь сознания Кришны. Вот на этой платформе строится варна-ашрама-дхарма. Установить правильные ценности. И таким образом преданные не должны думать, что мы зависим от какой-то определенной элиты людей, которой нужно попроповедовать, и она будет потом служить Кришне. Это совсем не так. Мы должны просто удовлетворить Кришну, а не удовлетворить этих людей. И когда я пришел в сознание Кришны, то я рассказывал, как этот просад я пробовал, стеклянный. Ну, то есть, было приготовлено все очень просто. Но потом я попал на одну намахату. Меня пригласил преданный. Тот самый, который меня воспитывал, пригласил, когда там будет только старший преданный, говорит, вообще-то там, ну, новичков туда не очень-то пускают, но, ну, ты посидишь, я разрешу тебе. Вот у меня особо к тебе отношение, поэтому я позволяю тебе. И я так очень смиренно, тихо сидел в углу, чтобы не мешать, я понимал, что это может быть лишний даже, и там старший преданный собрались все инициированные и стали обсуждать важные темы. Я до сих пор запомнил, что они обсуждали. Ну, то же самое, что мы до сих пор обсуждаем. Как проповедовать, как сделать его привлекательным? Вот так готовить нельзя. Вот мы были на той намахате, вот нельзя так готовить. Вот люди, мы людей отталкиваем таким образом. Тмина было слишком много, а там было кто-то мало. И вот они стали говорить, как внешний вид нужно, как нужно выглядеть. Я когда смотрел, слушал, я не понимал, о чем мне говорят. Я думаю, разве дело в этом? Разве дело в этом? Я думал, нет, совсем не в этом. Я не привлекся к какой-то культуре их. Я не видел, наоборот, что у них нет никакой культуры, никаких знаний. Есть только попытка чего-то. Больше они навязывали, даже обидели меня, сказав, что можешь обезьяна родиться в следующей жизни. И просаду приготовлен. Ну, очень просто. Рис был недоваренный. Кориандр хрустел на зубах. Халава я ее разгрыз вообще. Одна там корица мне мозги прошибла, и все. Если так, говорит, то это все можно было критиковать сначала до конца. От той квартиры, от тех условий, от той хозяйки и все остальное. Все полностью было на таком странном уровне. Мы даже не разулись, прошли в комнату. А преданные сели на пол и пели киртан в джинсах. То есть можно все это было критиковать. Я так думаю, а что же меня привлекло? Я сидел и думал, действительно, а что же меня привлекло? И вот они говорят, что нужно все делать привлекательно. И тут вдруг мой наставник заговорил. Говорит, нет, вот есть еще другая точка зрения. Я, говорит, считаю, что если человек преданный, он сухарем привлечется в сознание Кришны. И я подумал, вот это правильно. Вот это была моя философия. Я сам через это прошел. Причем здесь все эти вот внешние вещи? Но мы это устали от материалистов получать. Они уже и так, и эдак, и тоже преданные. Они в шелковом тхоте, и в таком тхоте, и в шафраном тхоте, и танцуют и так уже. Не знают, как только перед материалистами себя не повести, как только привлечься на сознание Кришны. Они критикуют, нет, вот все-таки там чуть-чуть все-таки было что-то не то. Вот нет, вот мы не можем принять сознание Кришны сегодня. Вот что-то мне все-таки не удовлетворяет. Знаете, вот все вроде хорошо, но вот что-то вот не понравилось, вот что-то такой тонкости не хватает. Вот такие они. Они очень требовательны к наслаждению чувств. И когда мы думали о том, как удовлетворить Кришну, получалось лучше. Босиком выходили на сцену зимой. В зимнее время, ну, там потом догадались банные тапочки резиновые одеть, вот еще. Но это шокировало людей просто. Представьте, в то время, я не знаю, сейчас, конечно, к всему люди уже привыкли, может быть, современное время другое, но тогда это были коммунистические времена. В каких-то простынях, и более того, мы пришли, договорились о программе. Будет программа, нам сказали. Мы договорились с человеком о программе. Дадут время. А кто вы? Йога. О йоге расскажем. Ну, он пришел в галстуке, в костюме, там, с папкой даже, в бумаге, с телефонами. Так он себе всегда представлялся. Но мы никогда не шли на компромисс, никакой йоги не проповедовали. Мы говорили, нам нужна комната для переодевания. Сразу группа приходила с мешками, с барабанами, то есть со всеми атрибутами. И нам спросили сразу комнату. Мы, говорит, переоденемся. У нас есть специальная одежда йогическая. Что такое была одежда преданных, я рассказывал в Гурукуле. Был такой преданный Рама Бхакта, он демонстрировал эту одежду. Он выходил из комнаты, когда на Махата идет, и кто-то рассказывал о том, что у преданных все свое, пища своя, даже своя одежда, то есть своя культура. Сейчас мы покажем, что такое одежда преданных. Рама Бхакта выходил в другую комнату, снимал брюки, оставался в кальсонах, снимал носки, рубашку на выпуск и выходил перед публикой. То есть это была одежда преданных. И что удивительно, что люди принимали сознание Кришны. Я не знаю, каким образом. На каком основании вообще не принимали сознание Кришны. Вот такая... Ну, без брюк человек. Снял брюки и вышел. Все. Возьми кольцо на рубашку на выпуск и босиком и стоит по стойке смирно, демонстрирует. Это одежда преданных. Это правда, я не выдумываю. И вот мы приходили туда, говорили, нам нужно переодеться. И мы не говорили, что это будет. Мы говорили, это йога, а там дальше, то есть... А там партсобрание идет. То есть, говорит, после партсобрания вот выступит преданный Хари Кришна. То есть не Хари Кришна, а йоги чуть-чуть скажут. Ну, там уже какой-то интерес у людей был, йоги, конечно же. И когда мы переодеваемся, все выясняется, что упускать на сцену нельзя этих людей. Они причем решительно настроены, они не вступают, они уже пришли, все, с барабаном, они уже стремятся в комнату зайти, там партсобрание идет. И эта бедная женщина, которая, с которой договорились, она уже в неловком положении, говорит, сейчас, простите, я спрошу руководство еще раз, вас очень много, программа меняется, вот тут всего несколько минут нам дали, может быть, а вы так приготовились основательно, мы не знаем, что делать. То есть как-то начинают выходить из положения. И нам отказывают. Нет, 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 погодите, там они что, переоделись, что это такое? Это секта какая-то, это религия, это сознание Кришны, что они слышали что-то, что-то очень страшное. Нет, нет, отказывайте им. И что, мы уходили? Мы не уходили. Мы выходили в коридор прямо перед дверьми. Сейчас дверь откроют, партсобрание кончится, они выйдут. Так вот, прежде чем они выйдут, мы войдем туда. Это была группа захвата. Это то, что мы делали. И вот под собрание, мы просто слушали там сами со сцены. Все, дорогие товарищи, вот заканчиваем. И мы тут дверь открываем и входим в зал. И прямо на сцену. Никого не глядя, с барабаном, и начинается киртан. Все сначала встали уйти, тут же сели. Уф. И никто не ушел. Может быть, пару человек, но все остальные оставались. Вот такие были программы. И потом, о чем же мы говорили с ними? Мясо, рыба, яйца, интоксикация, незаконный секс, азартные игры. И 16 кругов Хари Кришна мантры. Если не хотите оставаться животными, то вот вам условия, вот такие. Люди были очень серьезны, знаете. Такая была уверенность. Покупали потом книги и приходили в сознание Кришны. Культура была ноль. Что-то было другое. Я не рекламирую вот такой сейчас образ жизни, конечно же. Я говорю о другой стороне. Что должна присутствовать внутренняя сторона для того, чтобы строить общество в сознании Кришны. Где главный принцип – духовное удовлетворение. Не материальное, духовное удовлетворение. Внутреннее удовлетворение. Чтобы мы просто, увидев преданного, были в экстазе. Вот это общество сознания Кришны. Вот мы идем по улице и видим преданного. О, вот это да, шок вообще должен быть. Ну так и было в те времена. Помните в начале? Вот я иду по Невскому проспекту, спешу. Работа, может быть, у меня. На встречу идет другой, инициированный преданный. О, шок какой. Ничего себе, встретились. Хотя мы вчера на Намахате виделись с ним. Но встретить на улице, заниматься преданным, это было, знаете, как великое благословение, удача какая-то в жизни. Что значит, жизнь успешно складывается, хорошо, все. И у нас было наставление, когда вы не встретились и где вы не встретились, пойте Хари Кришна. Такое было наставление. Ну и мы следуем наставлению. На Невском проспекте, да тут маленькие караталы подпольные, всегда у него при себе они были, садимся на ступеньки где-то там, прямо на Невском проспекте, и поем Хари Кришна с ним. Как это нужно? Образовывается толпа, и мы до вечера проповедуем, и на работу не идем. Нет, мы знали, что когда мы служим Кришне, не будет проблем на работе. И в семье не будет, не будет проблем. Мы были спокойны совершенно. Какие проблемы? Матерь говорит, вы тратите столько времени на воспевание святых имен. Столько времени вы повторяете и воспеваете часами, каждый день. Вы столько времени тратите. А признаете, что время никуда не идет, если вы воспеваете Хари Кришна мантру. Оно никуда не уходит. Время вечное. Категория. Если мы воспеваем Хари Кришна мантру. Прабхупада говорит, вы поете киртан, вам не грозит смерть. Ямараш здесь присутствует, на киртане. Пока он присутствует на киртане, вы не умрете. Так Прабхупада говорил. Так вот он шутил. Вы говорите, что, не видели Ямараджа на киртане? Прабхупада удивлялся. Вы не видели Ямараджа на киртане? Вы не чувствовали? А что такое сознание Кришны, спрашивали его после программы. А то, что вы сейчас чувствуете, вы сейчас сами видите это все. Вот сейчас вы видите Кришну, Прабхупада говорит, после программы. Иначе бы вы не спросили, кто же он такой. И Прабхупада понимал это, равное отношение ко всем, не имперсонально, а равная проповедь, равно всем давать духовное знание. Здесь нет какой-то привилегированной верхушки, которая должна получить трансцендентное знание. Нет людей недостойных получать духовное знание. Но мы видим, что Прабхупада начал свое движение с хиппи, с людей, не имеющих ни социального статуса, ни имени доброго даже в обществе, заслуг никаких, а людей опущенных, хиппи. Начал проповедь с этого уровня. Но он сделал из них удивительных личностей. И таким же подал пример миру. Так же, как это план Нитянанды. Если Джагай Мадхай примут сознание Кришны, то все примут сознание Кришны. И они увидят могущество сознания Кришны. Что такие люди обычно уже не меняются. Греховные люди, опущенные, обычно они уже не меняются, их жизнь уже можно вычеркнуть из списка, кстати, успевающих людей. Все, их репутация и все остальное, это невозможно уже. Вот они потеряли все это не восстановить так просто. Даже если уехать в другое место. Но Прабхупада, он сделал этот процесс совершенно обратимым. То есть можно освободить душу из этих условий. Да, он сказал, что если вы перестанете следовать практике сознания Кришны, этим принципам воспевания внимательно, то эта природа вернется к вам. Она снова вернется. Очень опасно. Вот преданные попадают в такие условия. Вот надо бы сознание Кришны, но строгие правила предписания трудно. Но если я прекращу, я снова вернусь. Я знаю об этом. Я не хочу. Я помню, что это такое было. Какая это была деградация. Какая-то была тьма, какие-то были страдания душевные, какие-то были муки на самом деле в этой жизни материальной. И иногда она предкрывается, как эта завеса людей, успевающих этого мира. Боже мой, какой ужасный мир. Ужасный, ужасный мир. Полный страданий, обмана и прочих вещей. И Прин говорит, нет, я не хочу туда. Я вообще не хочу больше рождаться в этом мире. И так у нас появляется стимул. Кришна очень разумный, очень хитрый. Он сделал так, что мы будем помнить свои грехи. И Майя будет рядом, как злая собака, которую можно отпустить. Откажемся от хозяина, собака будет отпущена. Майя нападет, и мы не сможем противостоять ей. И Здесь прославляется чистота в этом стихе. Брамачарь, ванапрасхи, саньяси — это чистота. Чистота помыслов, чистота речи, значит, чистые поступки. Люди принимают брамачарью вот с этой целью, здесь говорится, чтобы видеть мир как одну семью, чтобы не выделять кого-то. Грехасхашами человек должен выделять кого-то. Вот это моя жена, это чужая женщина. Он должен это делать. Он не должен мыслить, потому что он различает мужчин и женщин. Но брамачарий не должен различать слишком. Он должен просто знать этикет, быть осторожным, знать, как майя работает. Он видит по-другому мир. Мы видим мужчину и женщину как личность грехастхи. Мы должны знать друг друга, да, чтобы развиваться. Но брамачари, он будет несколько отстранен от этих вещей. Будет видеть чисто духовную платформу стараться. Женщина — это тоже живое существо, как и мужчина, но с другой кармой. Мужчина — такая карма, у женщин другая карма, он видит смешанную карму. Он видит по-другому совершенно эти отношения. А грехастха видит через вкус мужчин и женщин. Это определенный вкус отношений. У брамачари должно отсутствовать. В ванапрасхи тоже, у саньяси тоже. Поэтому у них должен быть другой вкус. Какой? Лотосные стопы Кришны. Там есть тоже Рада и Кришна. Тоже есть как мужчины и женщины, но трансцендентные. Другой порядок мышления. И Прабхупада привнес нам вот эти принципы во все ашрамы. То есть думать о Раде и Кришне — это, собственно, предписано для отреченных людей. Вот, Бхагаватам. Но мы все слушаем. И грехастхи, и саньяси мы слушаем. И когда Вишварупа ходил на классы по Бхагаватам к Адвайта Ачарьи, то родители его, Матшачи и Джаган Пишани, беспокоились. Он очень привязался к Бхагаватам. А это означает, что он примет отречение. Станет отреченным. Очень тревожные были известия. Вот он достаточно молод, а уже слушает Бхагаватам. Каждое утро бегает туда, ничего не интересует. И больше, 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 больше. В конце концов, их опасения оправдались. Принял саньяс. Даже не женился. Никого не оставил, наследников, ни внуков им. Так, с болью, все это. Джаган Пиша даже не пережил этого ухода. Оставил тело. Так тяжело было. Единственный, кто остался, это Немай. В семье Шачиматы. Муж ушел, сын ушел. Все равно, что умер. Не вернется больше. Принял саньясу. Вот он узнал, что такое лотосные стопы Господа, это Адвайта Ачарьи. И теперь Немай растет, и что же? Он тоже бегает туда. Куда бы это Чари? Каждый день слушает. Она уже знает, что будет. Немай, Немай. Я думаю, я твоя мать, я хочу тебе блага. Слушай меня внимательно. Ты должен жениться. Но чтобы не принял саньясу раньше времени, ты должен жениться. И Немай говорит, да, почему нет? Ты же моя мать, ты хочешь мне блага, я приму это. Я приму, я женюсь. Но это верховная личность Бога. Нельзя его управлять. Невозможно управлять. Собственно говоря, если человек служит Богу, он тоже, им тоже невозможно управлять. Рука Господа находится. Можете что угодно, любые планы строить, но если мы служим Богу, никакой ашрам не является преградой для нас. Все становится благоприятным. И грехасха ашрам, и саньяса ашрам, все становится благоприятным. В этом суть сознания Кришны. Все сделать благоприятным для духовного развития. Но принцип служения Кришне – искреннее желание. Не сравнивая свое положение с положением других людей, которые выше или ниже, вот это не нужно делать. Нужно быть заинтересован просто в развитии сознания Кришны в себе. И затем, когда Мадуха творится, можно будет сравнить. Это будет великолепно, такое сравнение. Я душа, ну и все остальные тоже души, оказывается. И Нима говорит, да, я женюсь, но его интерес к духовному знанию не уменьшается от этого. Обратите внимание. Он проявляет признаки отречения. Он любит свою жену. Он разговаривает с ней с большой любовью, удивительные слова ей говорит. Удивительно, как Господь Читания, какие чувства имел к своей супруге. Но он оставляет ее. Ради чего? Чтобы принести благо большой семье. Дает пример. Есть маленькая семья, а есть большая семья. Есть семья Бога. Это тоже семья. Благо должны все получить. Почему благо должна получить только моя семья? Или только мои дети? Или только моя нация? Или только мое общество сознания Кришны? Благо должны получить все. Мы здесь живем для того, чтобы принести благо всем. А иначе, зачем мы здесь жили? Нам тогда нужно было ехать во Вриндаван и жить там. Мы не хотим здесь построить крепостные стены и ограничить, так сказать. Нет, наоборот. Распространять сознание Кришны. И таким образом проповедь. Ради проповеди человек должен принимать грехастха ашрам или другой ашрам. Ради одной и той же цели. Сейчас, в Кали-югу, нет других целей. Господь Читания говорит, тебе полномочия, стань гуру. Он обращался к каждому. Кибови пракиба ньяса шудакинина. Любой человек. Может говорить о Кришне, знает эту науку. А наука заключается в том, что человек должен иметь искренний интерес к служению. не просто к размышлениям, к спорам, к догадкам, как в Навадвипе было очень много собраний, люди спорили. Ученые, философы спорили, что есть истина, что не есть истина, и создавали новые теории, и это считалось развитием. Вот великий ученый, смотрите, а вот его побил вот этот человек, теперь он великий ученый. О, а его побил такой-то ученый, смотрите, теперь он великий ученый. Вот и вся их жизнь была. Никого не интересала абсолютная истина. Но Господь читание принес это внутренний смысл. Он стал великим яиком, опровергая все их теории, установлен новую, никто за ним не мог не угнаться, а потом проявил пхаву и полное безразличие к любым теориям материалистов. Полное безразличие. Его ждали из Гаи. Что же он принесет нам? Вся Навадвипа ждала его. Великий, немай пандит. Он принес нам славу. Победил Кешава Кашмири. Великий пандит, мы гордимся. Вся Навадвипа должна гордиться ими. Он тоже очень гордо себя ведет, с достоинством. Всегда был таким. Не уступал никому. Но вот он вернулся из Гаи. Что случилось с ним? Никто не узнает его. В доме толпа, люди набиты битком, все ждут его. Что он расскажет особое? Наверное, он там проповедовал. Там славу Навадвипы тоже проповедовал. Но он прошел так, что даже никто его не заметил. Тихо вошел туда. Он уже был другим. Он уже видел Кришну в Канайнатшале. Он видел Кришну там. Обнял его, Кришна исчез. И он вернулся с этой болью в сердце. Вы, говорит, не знаете, что это такое. Увидеть его, а потом потерять. Я, говорит, никому такого не пожелаю. Вы не знаете, какая это боль. Вы не знаете это, вы не поймете меня. И он даже ничего не говорил об этом. Все, ко всему потерял интерес. Что случилось? Какое-то смирение странное у него. Он что, вайшнавом стал? Вайшнавы так выглядят. Как будто они, знаете, ниже травы вообще. Как будто они как дерево вообще. Они ко всему так относятся. Неужели вот он таким стал? Это же великая потеря будет. Где его чувство собственного достоинства? Он представлял Навадвипу, представлял все наши, сказать, лучшие вещи, и теперь, смотрите, он стал вечно, большая потеря для ньяйков, для гьяни, для йогов. А преданные были рады. Мы так хотели, чтобы он стал преданным. И он пригласил преданных в одно место. Приходите, я вам расскажу, там, преданным, что случилось со мной. И это была просто буря эмоций духовных, трансцендентных. Все чуть с ума не сошли. Гадхар потерял сознание, когда увидел Господа Читания. Он говорит, как же мне жить? Я не знаю. И все стало распространяться, какая-то сила из него пошла, духовная, бхава, радхарани. Разлука. Любовь разлуки. Никому в голову такого не приходило, что такие отношения с Богом могут быть. Плакать, как будто бы у человека ребенок умер. Никто так обычно не плакал о Боге. Есть какая-то дисциплина, есть йога, какие там слезы. Чувство под контролем, все едино, все равно, нужно смотреть. И вот таким образом уравновесить ум. А здесь ум вышел из равновесия. Гадхар потерял сознание, когда услышал все эти вещи. И весь день пролетел, как одна секунда. И ночи пролетали точно так же. Никто не замечал уже времени, ни дня, ни ночи. Сон, еда, все ушло. Все забыли обо всем. Ничто не подчинялось материальным законам. Что вы хотите сейчас? Хотим манго! Преданные очень смело заявили, с полной уверенностью. Хотя и сезон манго не был. Пожалуйста, косточку манго, и на глазах вырастает дерево, дает манго. И все очень рады. Все очень счастливы. Никто не обдумывает, как это получилось вообще. А это вообще научно, то, что вы тут делаете. Никто не обсуждал, все были просто рады. Это бхакти. И когда проходили киртаны, то люди танцевали на вершинах деревьев, на листьях. Ну, красивое зрелище, наверное. В детстве я представлял, как можно, вот если бы ходить было по листьям, в кронах деревьев, как там хорошо было. Будто такой маленькой птичкой, которая вот может. А вот люди танцевали на кронах деревьев во время киртана Нитянанды. Антинана смотрел на них, улыбался, как прекрасно. Вайкунтха, все возможно. То есть вот этот внутренний мир можно развивать, видите, это тоже прогресс. Даже материальная природа меняется, это тоже прогресс. Но это не так, что мы хотим подчинить материальную природу, взывая к Кришне. Кришна, я хочу. Хочу то, что я хочу, и поэтому я тебе служу. И я жду, и почему этого нет? Я давно уже заказывал. Но почему нет ответа, нет реакции? Вообще ты существуешь или не существуешь? Вот с материальными желаниями Бога как будто и нет. Без материальных желаний все есть Бог. Все, что приходит, все, что уходит, все это от Бога, все возвращается к Богу. Человек никогда не расстраивается. Ни потерям, ни приобретением. И мы так временно живем в этом мире. Как сегодня в машине мы ехали на Бхагаватам, и преданный раз вела, он прыгал с парашютом. Я говорю, сколько прыжков ты сделал? Он говорит, только один раз, говорит. Больше, говорит, я не собирался делать, но я разумный, он один раз прыгнул, и все. Я говорю, и долго длится этот прыжок? Несколько минут, 5-6 минут в целом. Свободный полет, там, 1 минута и 5 минут примерно с парашютом уже летишь, падаешь. Но там, кажется, очень долго. При такой скорости, кажется, очень долго. Вот такая иллюзия. Там можно прожить целую жизнь, не так ли? Особенно, если вы думаете, что парашют может не раскрыться. Там можно прожить не одну жизнь. Все ускоряется, очень быстро происходит. И мы это сравнили с тем, что так же греха с хашем, а как прыжок с парашютом. Может раскрыться, может не раскрыться. То есть нужно все успеть сделать вот во время этого полета, и других шансов нет. То есть не нужно тратить время зря. Нужно каждое свободное время использовать для духовного развития. Есть так много материальных обязанностей, ими свойства поглощать. Некогда, 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 некогда. Это главный аргумент материалистов. Абсолютно истина, конечно же, есть. Бог тоже есть, но некогда. Странный аргумент, правда? Вот если человек бизнесмен, ему нужно идти в банк. Вот там встреча назначена с директором банка. Он сидит на Бхагаватам и говорит, некогда мне идти в банк. Тут Бхагаватам, некогда, я очень занят. Что произойдет? Он лишится своих богатств, правда же, если отношения испортит. Поэтому он бросает Бхагаватам и идет в банк. А о чем он должен думать в банке? Нужно скорее это закончить и идти на Бхагаватам. Тогда будет все в порядке. Вот так жизнь будет уравновешена. Но если мы говорим только нет Кришне, тогда Кришна говорит нет нам. Выполняя материальные обязанности, мы должны думать о Кришне. Выполняя духовные обязанности, мы должны думать о том, как лучше выполнять свои материальные обязанности. Это нормально, это может сочетаться. Это уже можно назвать каким-то прогрессом. Но конечный итог – просто думать о Кришне, больше ни о чем. В конечном итоге просто думать о Кришне – это высшее совершенство. И об этом тоже, конечно, будет говориться в Бхагаватам. Но пока здесь говорится о этом трансцендентном уровне, о равенстве. И для этого человек принимает образ жизни брахмачария. Поэтому мы хотим, чтобы принципы соблюдались во всех ашрамах. В ашраме грехасти тоже соблюдались все четыре принципа также. Чтобы вот это видение равное иметь. Если мы развиваем пристрастие к какому-то определенному виду жизни или каким-то определенным людям, мы потеряем равное видение, и это повлияет на нашу проповедь. Проповедь ослабнет в этом случае. Знаете, есть преданные, которые они не могут проповедовать высокопоставленным людям, они боятся их. Они слишком много придают значения внешним вещам. О, этот человек богатый, вообще как с ним себя вести, не знаю, они боятся, очень богатый. Что я ему скажу? Великая ответственность. Вдруг сорвется с крючка. Меня все потом обвинят. Вот проповедник это не должен замечать, а слишком. Ну что ж он богатый? Он вор, он у Кришны ворует, это все пропадает. Поэтому он богатый. Вот и все его богатство. Он ворует у Кришны. И надо ему об этом сказать, что все принадлежит Богу. Вот чтобы он знал с самого начала, а потом уже общаться с ним. Хари Кришна, мы закончим на этом. Будут ли вопросы? Да, проще, самое простое, уйти от всего, предаться Кришне. Но это невозможно в нынешнее время. Поэтому нужна еще читание Чаритамрита, нужно получить еще от Господа читание некоторые наставления. На Бхагаватам всегда мы говорим о таком отречении, которое сбивает с толку, потому что это Бхагаватам. Господь читание это все приводит в норму. Это самое простое, но кто может этому следовать в Кали-югу? Кто брахмачари в Кали-югу? Брахмачари в Кали-югу нет. Не бывает. Кто-то мне сказали про одного. Он говорит, наиштика брахмачарий. Никогда не женился. Не то, что он никогда не был расписан, но наиштика брахмачарий. Не, наиштика брахмачарий это чистый ум. Да никогда не думает даже о женщинах. Как можно в Кали-югу стать наиштикой брахмачарий? На внешнем уровне только. А так нет. Невозможно до такой уровня чистоты дойти. Но так или иначе этот ашрам существует. Грихастха ашрам тоже самое есть обязанности. Но кто следует этим обязанностям? Грехасты. Кто-нибудь собак кормит в своей округе, где он живет? Собаки должны быть сыты. Никто собак не кормит вокруг, около своего дома. Нужно кормить, это греха с хашем. Никто не следует. Но он все равно существует у нас, как ашрам. Ванапрас вообще непонятно, что это такое в Исконе. В какой лес уходить, и что это такое, и как это применить. Саньяси занимаются деятельностью активной, менеджментом. То есть, но тем не менее, ашрамы все существуют. Но в Кали-Югу, видите, что происходит? Это очень трудно выдерживать в таком вот идеальном варианте. Поэтому идеально, вот нужно стать брахмачарием и не жениться никогда. Предаться Кришне. Это идеально. Было бы меньше беспокойств для человека, конкретного человека. Но этого никогда не произойдет. Мы должны учитывать место и время обстоятельства. Поэтому Прабхупада и смеялся над этим. Смотрите, невозможные вещи. Преданные грехастки проповедуют, как саньяси у меня, он говорит. Вот что Прабхупада сделал. Вот в чем смысл. Оставайся там, где ты есть, Господь Читания говорил. Просто всем говоря о Кришне. И Кришна все сам устроит. При этом не имея никаких мотивов. Это и есть жизнь брахмачария. Если мы посвящаем жизнь проповеди, как мы можем не соблюдать брахмачарию? Мы же не сможем проповедовать. Где же будет наша сила и будет могущество в словах, если мы не брахмачари? Мы же не сможем проповедовать сознание Кришны. Не то, что мы изучаем какие-то санскритские термины, потом говорим об этом. Этого недостаточно. Вся сила в этом, в следовании, в чистоте человека. Поэтому и грехастки могут следовать чистому образу жизни и проповедовать. Видеть равно всех, достичь совершенства. В ту эпоху, в те времена, насколько мы помним из этой структуры Варнаши Мадхармы, грехастха ашрам служил этим людям, служил их миссии, поддерживал брахмачариев. Они думали по-другому. Для грехастхи предписано храм, божества, формы какие-то, вот таким образом они думают. Потому что отшельники, они могут думать внутри своего сердца. Тоже, наверное, могут божество сделать, но саньяси, они носят сердце это все. Для грехастхи предписано в доме алтарь и постоянно какое-то служение. То есть такая есть форма общения с Богом.
Что такое добровольное имущество? Есть какое-то понятие?
Семейная жизнь, добровольное нищество? Нет. Я не думаю, что это нужно практиковать в семейной жизни, потому что принесет страдания близким людям. Дети не смогут пережить этого. Даже если муж и жена решительно настроены, то дети будут жертвой, жертвы будут какие-то. То есть недопустимо это нищенство. Нет. И даже считается позорным для грехастки, если он живет как нищий. Позорно для грехастки. И если проповедь не будет достаточно спонтанной, такой духотворенной, то людям трудно будет понять сознание Кришны, конечно. Она может быть стройно, логически выстроена, это неплохо, она может привлечь умы. Но в этом случае люди, они захотят использовать эту логику и знания в материальных интересах. О, они скажут, интересно, это полезная вещь, я знаю, где это применить. Вот так они пользуются этим. Но если человек это делает в духе сознания Кришны, они видят, что это нельзя применить на материальной платформе, пока таким человек сам не станет. То есть они понимают смысл. Смысл измениться самому нужно. Вот о чем речь идет. То есть это спонтанность, вот этот вкус, духовная жизнь, он вдохновляет менять себя тогда, применять к себе это все. И, конечно же, место, время, обстоятельства – это и есть проповедь, о чем вы говорите. Полагаться на Кришну не означает, что мы не учитываем эти три фактора. Как раз эта проповедь будет разрушающая. Все, все отношения наши, социальные, другие. Нужно учитывать место, время, обстоятельства. Учитывайте менталитет, стереотипы людей, их культуру. Скажем, слово «Бог» мы говорим. Но как люди воспринимают это слово? Мы должны понимать, что они думают при этом, когда мы слышим. Или у нас вырывается Хари Кришна. Что они думают при этом? Вот это мы должны понимать. Мысли людей. Если мы называем какие-то термины, имена, мы должны их так разъяснять, чтобы эти стереотипы не мешали продолжать дальше проповедь. Мы проникаем дальше, да еще дальше, еще дальше, в конце концов, достигается цель. Проникает в сердце, человек понимает, о, это прекрасно, это хорошо. Теперь я понял. Теперь понял, что такое Бог, что такое душа, все понятно, нормально. Это все позитивно. Ну, это проповедь, это задача проповедника. Но если мы просто удовлетворяем вкусы людей, стремимся, это уже не будет проповедью. Мы не проникнем в сердце. Это будет лакировка определенной культуры. Индийская культура, о, она интересна, да. Не глубже. Но мы-то русские люди. И все-таки скажите, почему принесли на ней Кришна? Все, конечно, хорошо, что вы говорите, но почему принесли на ней Кришна? Ведь все это есть православие. То есть так они дают нам понять, что мы не добрались до их сердца еще. Так люди дают понять нам это. Все дело в спасении людей. От этой гуна-кармы, от вот этих вот обусловленных состояний. Если они чувствуют, что действительно их спасает это знание, все, у них вопросы отпадают такие вот материалистичные. То есть проповедь должна быть такой на этом уровне. И, конечно, проповедь – это пример. Нам необходим этот вкус духовной жизни. Самим. Прежде всего. Это вкус взаимоотношений. Мы знаем, что если наши отношения портятся с преданными, то проповедь, она страдает, прежде всего проповедь. Правда? Мы же не придем слушать человека, который с нами ссорится, ругается, критикует всех. Мы же не посадим его на сцену, не будем его слушать. Хотя он может те же самые вещи читать, но мы не захотим от него это услышать. Репутация, вот этот статус человека важен. Его пример. Мы должны поддерживать свой образ жизни правильным образом. Тут вы замечаете, что иногда вы говорите о Кришне, люди принимают, иногда говорите о Кришне, люди не принимают. От чего это зависит? От разных факторов. Можем даже не знать все эти факторы. Может быть, у человека вообще плохое настроение. И он вообще ничего не хочет слышать. Дело не в Кришне здесь. Просто у него денег нет вот сегодня. А тут ему Кришну дают. Да мне сейчас не до Кришны вообще. А мы думаем, вот-вот, Кришна ему не понравился. Нет, просто у него плохая ситуация какая-то у человека. Большинство людей неудовлетворены, ходят по улице. Но перед Новым годом, вы же знаете, как люди берут книги хорошо? Ну, у них лучшее настроение, и все. И берут. Эмоциональное состояние у них просто другое, лучше. Да, к покупкам, к празднику, настроение такое. Они лучше берут книги о Кришне. Дело здесь не в самом конкретно Кришне, а в их настроении еще. Если можешь создать им настроение хорошее, они сразу благословно отнесутся к Кришне через вас. Такие вот простые есть моменты. Как на публичных лекциях, если мы пошутим удачно с людьми, они посмеются, все, а уже они хорошо принимают философию. И про Кришну можно говорить даже. Там анекдот, который рассказал, и про Кришну потом, и это лучше уже. То есть они очень хотят какие-то наслаждения. Если вы даете какие-то наслаждения, это ценят они. Они ценят на самом деле. Это хороший, смотрите, человек, хороший лектор, он хорошо шутит очень. Ну, очень смешные вещи, надо говорить. Увлекательно. И причем он кришнит, мы даже не ожидали, что кришниты могут быть такими. Вот что они ценят. Эмоциональный уровень у людей развит. Фактически все их наслаждение только на эмоциональном уровне, а не расположенное, чувственном уровне. Поэтому вот преданный замечает, что если просто комплимент сказать какой-то человеку, улыбнуться, что-то хорошее, он уже так, ничего, чувствует себя лучше, и к ним интерес проявляет, к личности. А преданные обычно комплименты же не говорят никому. Даже друг другу не очень-то. Говорят? Да? Сейчас больше, да? Это тоже необходимо, да. Эмоциональная платформа тоже какая-то должна быть общая. Мы с Сакурием проводили программу, там были новые люди, только отдыхающие. Вот несколько преданных на сцене, у нас был микрофон, спели киртан, лекцию, а потом сделали конкурс, кто лучше споет Хари Кришна. И преданные подумали, что, ну что он делает, ну кто пойдет петь Хари Кришна на сцену? Я и сам думал, что я делаю, кто пойдет петь Хари Кришна на сцену? Что-то я в голову пришло, мне конкурс объявить здесь, там за благовоние, за палочку за какую-то, знаете, или за шарик. Но Кришна подсказала, я увидел какую-то девушку красивую, говорю, вот красивая девушка, подойдите на сцену, пожалуйста. И она с таким достоинством пошла петь Хари Кришна. Это было потрясающе. Просто я стал замечать, вот как люди одеты, как они себя ведут, говорить об этом. И они принимали это. И пели Хари Кришна. Такая потеха была, помню. Одна вышла, запела оперным голосом. Все были в шоке вообще. И такой приз дали, несколько благовоний, шариков, закидали шариками ее. И люди это ценили, знаете, они сходили со сцены с чувством, знаете, победителя. То есть обертка меняется, конфетка та же самая. Конфетка та же самая. Они примут, если это подано вот с каким-то вкусом, каким-то для них приемлемым, они принимают. И когда проглатывают, уже пхава меняется. Ага, что-то не то, погодите. Что-то во мне изменилось. Все-таки подложили мне эту отраву. Но они уже рады. Уже они рады. Этот вкус жаждет каждый человек. Они думают, что мы что-то плохое им предлагаем. Так ведь они думают. Но мы-то в хорошем настроении. Что можем плохое? Мы говорим, вот у меня мама в сознании Кришны, у меня дочь в сознании Кришны, не задумываются. Если семья в сознании Кришны, а другое, ну ладно, один с ума сошел, понятно, но... Если он всю семью еще привел, тогда внимание больше еще обращают на это. То есть они не могут понять, что это хорошо, и почему это хорошо. И наша задача в этом. То есть обычный менталитет кармический, он на очень таком простом уровне, очень-очень простой уровень. Видели медведи в цирке? Очень простые. Так, кружатся. Почему они такие послушные, так интересно, сахар получается? Очень просто. Просто кусочек сахара есть, и они делают. Они смотрят на сахар и крутятся. Вот это просто очень. То есть люди тоже хотят чего-то вкусного. Вот все, что им нужно. Они просто, они как дети. И так, с любовью, с чем-то хорошим, люди будут очень рады, на самом деле. Большинство. Это один из методов. Это не абсолютный принцип. Дополнить Это позиция шикша-гуру, то, о чем вы говорите. А крикнуть о Кришне – это позиция вартма-прадашика-гуру. И на самом деле привести к Богу полностью дикша-гуру. То есть вы выбираете ту платформу, на которой вы хотите действовать. Возможно, вы больше расположены именно вести человека какого-то в сознании Кришны. Внимательно, с ответственностью вести его. Это одна позиция. Другая позиция, когда вы просто вот телеграммы распространяете повсюду. Быстро, быстро, быстро проходите, быстро, чтобы все люди услышали что-то, что-то о Кришне, благоприятное от преданных. То есть все это приемлемо. Все это приемлемо. Будут преданные, которые будут квалифицированы именно в дающие наставления, вот ведут людей, воспитывают, внимание уделяют. Другие преданные, они будут квалифицированы тем, чтобы просто объявлять о Кришне, указывать эту сторону, прославлять преданных, говорить что-то быстро о Кришне. И будут преданные, которые будут просто погружены в преданное служение на 100% и будут связующим звеном с Богом. Такую роль будет играть для кого-то. Прабхупада, он как бы в трех этих ролях одновременно вел себя в движении. В трех сразу же. Вот мы выбираем. Вартма-прадашика-гуру, я считаю, это основа. Все мы должны научиться принципу указывать на того, кто выше меня. Это главное. Даже если мы ведем кого-то, все равно нужно вести к кому-то, кто выше меня. Связывать этих людей. Поэтому вартма-прадашика-гуру, он настроен связывать. Это настроение должно быть основой. Дикша тоже связывает. Поэтому даже если кто-то не так квалифицирован в наставлениях, но он все-таки может сказать Хари Кришна кому-то, и сказать, пройдите на этот фестиваль Хари Кришна, или вот вам книга Хари Кришна, и что-то пару слов сказать, это уже связующий фактор. Я, может быть, не знаю, но тут прочитаете, это очень хорошо, я читал. Даже дети могут это делать. Это тоже проповедь сознания Кришны. Собственно, вот этой проповеди уделяется очень большое внимание вартма-прадашика-гуру. Иногда мы забываем об этом. Мы хотим стать только шикша-гуру. Но это тоже может быть не очень правильным. Это может повлиять на наше настроение неправильным образом, потому что основа должна быть указать на того, кто выше, все же вести, указывать на эти высшие принципы. Не просто привлечь к процессу, объяснить все анархии, все препятствия, все недостатки, а именно указать на того, кто выше, чтобы человек сам стремился туда. Развить это стремление личное человека. Это вартма-прадашика. Идите туда, идите. Вот здесь. Вот здесь вам расскажут, здесь вы узнаете. Тут есть удивительные люди, тут есть... Божественность. Вот это настроение должно быть. Поэтому мы учимся на этой вот роли, в этой роли главным образом. Потом приходит понимание более глубокое и добавляется шикша к этому моменту, не устраняя первый. Вы приобретете опыт всего ИСККОН, похоже. Всех ошибок и достижений. Но похоже, что вы уже приобретаете такой опыт. То есть становитесь мудрой. Это как, помните, страшила соломенный у Эли в «Стране чудес». Говорит, если у меня были бы мозги, я бы думал так. То есть вы уже рассуждаете разумно. Обретаете опыт определенный. Я не думаю, что у вас нет мозгов. Сейчас таким опытом. Главное, что вы остаетесь в ИСККОН. Вот что удивительно. При всех этих крайностях, ошибках. Почему-то никуда не уходите. Это разум. хорошая проповедь. Важно очень, что вы говорите это, потому что преданные могут не заметить, как они могут обидеть. Другая культура, более простые люди. Это можно все понять, да, что вы переживаете на себе. Не вы одна. Можно у каждого найти какую-то боль. Это общие наши ошибки, исконовские. Опыт такой, очень простой. Шраванам, киртанам. Но это все должно оставаться. Что бы там ни случилось, шраванам, киртанам должен прерываться. Это Прабхупада сказал. Вот это главный опыт. Вы это делаете? Значит, вы опытный преданный. Вы переживете все эти трудности, значит. Это главное. Шраванам киртанам. Это значит, что ваш духовный интерес подлинный. Вот там трудности возникают, проблемы с преданными, с обществом иногда тоже возникают трудности. Но шраванам киртанам не прерывается. Все в порядке. Ну, значит, вы часть движения. Часть движения Прабхупады, Господа Чайтаньи. Какая это должна быть ответственность? Какое-то простое служение можно иметь? Безопасное. И для себя, и для других. Если вы так вот скептически пока относитесь и умеете опыт такой, то найдите то место, где вы будете чувствовать себя комфортно и безопасно. Простой образ жизни. Простой образ жизни, он связан с тем, что человек имеет прибежище духовное. Тогда он может просто и не развивать вот искусственные материальные потребности. Найти духовное прибежище нужно. Давайте найдем прибежище в воспевании святого имени. Так предлагается. Внимательно будем воспевать. Свою джапу, киртаны, изучать писание. В этом найдем прибежище, прежде всего. Духовное прибежище. Отсюда будут сходить другие вещи. И материальные дальше также будут исходить. Но уже на благо всех. Духовный коммунизм существует. К этому нужно правильно подойти. Утвердиться в сознании Кришны самому. Есть сомнения? Есть какие-то сомнения? Есть какие-то еще? Надо утвердиться. Нужно стать твердым. Посмотрите, есть бедные люди. И сразу видно, они зависимые, они раздражительные, они суетливые немножко, неуравновешенные. Это они борются за выживание, означает. И ум их обеспокоен. Эти богатые люди, они равновешены, смотрите, как Мурти. Они утверждены, смотрите, они утвердились, у них разум, у них все умиротворение, у них спокойствие есть определенное, есть уверенность в себе. Не так ли? Это другой ум. Посмотрите на преданных. Есть беспокойные преданные, не борются за выживание, они еще не там прибежище не нашли, не ищут чего-то еще, вот они еще беспокойны. А есть спокойные преданные, даже и без денег. На любого духовного начали посмотреть, они же обычно отречены от всего, но они утверждены в сознании Кришны, вот и все. Есть деньги, нет денег, жить или умереть, они должны быть утверждены. Вот мы должны найти такое прибежище. Внутри себя. В сверхдуше. Не думайте, что это когда должно произойти. А сейчас у меня вот есть насущные проблемы. Это майя, это иллюзия. Это наша задача найти это прибежище духовное. Поэтому мы здесь. В любой ситуации. Мы, конечно, говорим, что было бы идеально, если бы мы вселились в Арни Ашраму, чтобы были средства, хорошие условия. Но этого нет, может быть, так идеально, как мы хотим. Значит, нужно в этих условиях применять и искать прибежище. Это не терпит отлагательств, говорит Прабхупада, сознание Кришны. Не терпит никаких отлагательств. То есть каждый день мы должны прожить в сознании Кришны. Вот. И так, и к тому же мы найдем прибежище, и вот тогда мы будем уверены и создадим нечто. оскорбления, если они конструктивны, критика, если конструктивная критика, это не является чем-то очень оскорбительным. Если она неконструктивная, и человек не хочет конструктивно выразить свою проблему, не хочет, просто критикует, все ему не нравится, то нельзя общаться с таким человеком близко. Это заразная болезнь, это инфекция. Она разрушит, будьте уверены, духовную жизнь. Самое ценное и самое хрупкое в духовной жизни – это вера. Она с большим трудом можно создавать, пока она не окрепла особенно. Нужно очень внимательно беречь веру человека. Веру в Святое Имя, в Духовного Учителя, в Шрилу Прабхупаду, в Шримад Бхагаватам, в процесс. Пока есть вера, у нас есть все шансы достичь совершенства. И вера будет испытываться. Вот подойдет, и кто-то будет говорить что-то в этом мире. Что-то мы будем слышать, верно? Что может поколебать нашу веру. Должны чувствовать это и беречь свой росток. Стать садовником. Нельзя позволять себе сомнения. Потому что для сомневающейся души нет счастья ни в этом мире, ни в следующем. Это самое плохое, что может быть. Когда я предан, но я сомневаюсь в то же время во всем этом. Это самая плохая позиция. Преданный или не преданный? Я преданный, но я все же сомневаюсь в успехе и в могуществе Святого Имени. И даже иногда в духовном учителе сомневаюсь. Иногда даже, знаете, в Прабхупаде сомневаюсь. Но что это за преданный? Это адское положение вообще для ума, для жизни человека. Если это нужно кого-то наказать по высшей мере, то вот эта вот форма наказания самая высшая, наверное, будет. И преданный не может выбраться оттуда, потому что он верит и в Майю, и верит и в Кришну, он раздваивается, как бы он просто с ума сходит и становится критиканом. Просто критиканом. И что делать в этом случае? Не общаться. И когда ему будет не с кем поговорить о критике, неоткуда найти прибежище и поддержку, и ум начнет меняться со временем. Но через долгое время он может только прийти в себя, или в следующей жизни только. А может даже родиться сумасшедшим. Сомнения – это демоны. Спекуляции порождают. А спекуляции хуже смерти, Господь Читания говорил. Хуже смерти. Человек просто выдумывает что-то. Такая простая сиддханта. Стань слугой. Трината писуничина, тарора писуничина, сахишина. Вырабатывай качество духовного, воспевай Святое Имя. Ты достигнешь совершенства, очистишься в сознании Кришны. Почему нельзя сосредоточиться на этом наставлении? В жизни всегда будут происходить какие-то трудности в материальном мире. Что мы должны ждать от этого мира? Ничего. Ничего хорошего не нужно ждать от этого мира. Болезни ставят рождение, в конце концов, смерть. Ожиданий не должно быть много у нас. Но мы просто ожидаем, что Кришна примет нас, признает наше служение. Тогда мы спасены. Если мы выбираем вот этот путь, вот это и путь преданного, нужно общаться с такими людьми. От сомнений. Решимость, и мы общаемся с теми, кто решителен. То есть вот это желание должно привести нас к определенным людям, которые утверждены в этой вере, и они решительно практикуют сознание Кришны. И от них исходит вкус, блаженство. Они не терпят сомнений. Они будут наказывать за сомнения. Старшие преданные, они будут так реагировать. Если кто-то слишком сомневается, даже не слушает наставления, продолжает сомневаться, то жизнь с ним сурово обойдется, таким человеком. Нужно очиститься любой ценой от сомнений. Это вопрос веры. А сомнение – это анархия. Анартха значит выгода. И так выгодно или невыгодно мне сознание Кришны? Что я тут все-таки теряю? Что-то все-таки теряю. Но тут на весах Кришна. Но если Кришна взять, то я потеряю вот это. И вот вечные сомнения. Что я теряю? Что я приобретаю? А мы можем просто жизнь посвятить Богу? Ну, Богу. Мы же верим в Бога. Вот это ожидается, что человек готов посвятить жизнь Богу. Это избавляет от всяких сомнений. Есть страх. Если я предамся Богу, то кто меня будет поддерживать? Кто меня защитит? Это майя внушает вещи. Иллюзия. Бог поддержит каждое живое существо, Прабхупада говорит. Даже зверей и птиц. Без даже просьб. Без каких-то их особых усилий. Человек же думает, ведь он сомневается в всем этом. Смотрите, я рожден в этом мире для того, чтобы тяжело трудиться, он думает. С самого начала эволюции так было устроено, что обезьяна начала тяжело работать, когда встала на ноги. Не хватало пищи, видите, и есть нечего было, и поэтому она вынуждена была создавать какие-то общества, и науку, и технику, выкорчевывать леса, чтобы посадить пшеницу. Вы видели, чтобы у обезьяны были какие-то проблемы голода, экономические проблемы? Выдумки все это. Это уже человек трансформировал все, весь окружающий мир и утверждает, что так было всегда. Бог создал мир таким. Поэтому веры в Бога никакой нет. Если на Бога полагаться, мы опять уйдем в леса выкорчевывать. Теперь будет новый образ жизни. Вот таким образом они сами все испортили, а теперь на Бога переложили все это. Может быть. Может быть, нужно трудиться тяжело для сознания Кришны. Это тоже признается, принимается труд, ценится этот труд. И прославляется такой труд. Осмысленная деятельность. Но тяжело трудиться бесцельно, только ради богатства. Это ослинный труд, он презирается. Бессмысленный труд. То есть все зависит от наших мотивов и целей. Мы тоже тяжело трудимся, конечно. Но с другой стороны, это зависит уже от количества разума, насколько человек будет тяжело трудиться. От количества разума. Очень разумные люди тяжело не работают. Тяжело слишком не работают. Они большую часть времени посвящают духовной практике. Но также хорошо тяжело трудиться, если мы в сознании Кришны. Физический труд можно тоже посвятить служению Богу. Это на одной платформе рассматривается в сознании Кришны. И работает, тот, кто делает, и все эти усилия, все это абсолютно. Поэтому любой ашрам, любое количество разума приносит максимальный результат в сознании Кришны. Один и тот же результат. Освобождение. И шудра освобождается, и брахман освобождается, и кшатрия освобождается, независимо от положения общества. Если он просто служит Кришне. Не может уйти и не может опровергнуть. Можно покончить жизнь. Там написано, да, в этом? Я помню, кажется, написано так, что нужно покончить с собой тогда. Вот так что выход есть какой-то. Вырвать язык еще можно оскорбителю. Так можно жизнь спасти свою. Я хочу преданных немножко... Как сказать? Ну да, есть оскорбители, в каждом из нас есть дух критики. Будьте осторожны в определениях все же, окончательных. Оскорбитель тот, кто сознательно не хочет прекращать своих оскорблений. Просто кого-то понесло. Вдруг, знаете, ему вот больно, его понесло на оскорбление, на критику какую-то. И вы думаете, все, это оскорбитель, я должен отрезать язык сейчас же. Нет, просто ему больно, вот он и кричит. То есть это еще не означает, что этот человек должен... классифицируется как оскорбитель, обозначаться уже этим словом. Оскорбители другое. Они целенаправленно, они не хотят сходить с этого пути. Они фактически уже вред наносят. Их цель просто критиковать, просто искать недостатки. В этом они наслаждаются. Они создают какие-то партии, оппозиции, на те они работают в этом направлении. Но если просто какая-то одинокая матаджи, боже мой, тут ее обидели в храме, может быть, там, и она что-то кричит про руководство, говорит, оскорбитель, наша вот ее. Не так серьезно. Любую женщину возьмите, она что-то будет кричать, если ей больно. Это природа. Особенно, если некому близкому сказать об этом, она будет кричать во всеуслышание. Что тот плохой и все остальное. Естественно. Это просто боль какая-то. Поэтому тут нужно быть также терпимым. До определенной степени. Но если вы видите, что человек в спокойном состоянии ума... Говорит такие вещи, аргументирует очень хорошо, опровергает все ваши духовные аргументы. Это квалифицированный оскорбитель. Философию начинает уже подводить. Вот Ритвики, если неспокойный очень. Есть философы из Гауди Мат, которые хорошо могут проповедовать оскорбительную философию. С Киртаном, читая Бхагаватам. Или есть просто, которые говорят, весь ИСККОН, это такая-такая организация, они определяют ее негативно и распространяют это повсюду. Но если видите, что человек приходит на лекции, приходит на Бхагаван, следует какой-то практике, и он просто ущемлен в чем-то, и вот этим он недоволен, это не означает, что он уже полностью оскорбитель. Еще не означает, еще не нужно так думать о нем. Сначала нужно понять его обиду. Потом можно помочь. Он ожидает просто этих вещей. Он просто ожидает, что кто-то его поймет. Все, что ему нужно, если это так. Если просто он чем-то обижен. И это причина, почему он чем-то недоволен в исконе. Обычно, если у таких людей просят прощения и понимают их обиду, и они размягчаются. Например, можем посочувствовать человеку, так, откликнуться на его чувства и посмотреть, как он это воспримет, как он это использует, мошенник он или нет. Если он это с благодарностью воспримет наше сочувствие, и все с ним будет хорошо, значит, нормально все. Большей частью я вижу это. Если просто приятных понять многих, просто понять их боль, они сразу меняются, они оставляют все эти обиды постепенно. То есть они добродетельны по себе, они не будут воевать. Просто какой-то отклик, понимание получить для многих важно. Признание. Но если больно, мы просто погладим по этому и скажем, ну, заживет, ну бывает. Но мы же должны терпеть. Но можно принять такого человека. И если вы принимаете его с этой обидой, тем не менее, он меняется, благодарит. Да, если у вас не получается, то у кого-то получится, можете связать этого человека с тем, кто может помочь ему. Это еще лучше может быть. Что касается близких людей. Ну, потом можно более подробно разобраться с этим. Но какая-то история была впечатляющая, похоже. Еще, да? Громче. Еще раз повторите. Не идеализируйте хороших преданных, все совершают ошибки. Человек может обидеться на какого-то хорошего преданного, потому что тот мог совершить ошибку по отношению к нему, к этой личности. Почему такого не может быть? Может быть. Но в целом, если кто-то совершает ошибки, мы не определяем как плохого человека или плохого преданного. Видите? То есть есть крайности просто этих определений. Мы всех преданных принимаем на одной платформе. Но мы также не идеализируем. Мы понимаем, что у каждого могут быть какие-то ошибки, недостатки, мы обусловлены. Это не является неправильным, если я вижу какую-то ошибку совершенную по отношению к мире, по отношению к другому человеку. Это нормально, это разум. Но если я при этом делаю вывод, что это плохой преданный, плохой человек, и обижаюсь на ИСККОН, это плохой вывод, неразумный вывод. С преданными нужно дружить. Их нельзя принимать или отвергать, преданных. С ними нужно дружить. Это потому, что пока он приятен, я его принимаю, неприятен, я его отвергаю. Это очень сентиментальная и низкая платформа, где человек просто идеализирует какое-то искусственное божество из преданного. Преданный такой же человек, он обусловленный, может быть, с привычками, и с недостатками, с достоинствами, но он практикует, вот что важно. Он считается садху при всех его ошибках, тем более, что он и будет их исправлять. Вы увидите, если он останется преданным, он будет исправлять все эти ошибки сам. Поэтому тут нужен здравый взгляд на вещи. Ну и что? С тех пор, как ушел мой духовный учитель, первый духовный учитель из ИСКОН, я стал видеть столько много недостатков других возвышенных преданных. Во всех. У меня глаза стали совершенно другие. Что я могу с этим поделать? И как же мне удалось примириться с этим? Знание? Разум? Я просто перестал идеализировать некоторые вещи, которые раньше принимал слепо. Но мне это не мешает, не разрушает мою духовную жизнь. Видите? Я не разрушаюсь от этого. Не сокрушаюсь. А, там недостатки, все, я бросаю, ухожу из ИСКОН. Тут нет идеальных личностей. Потому что я за это время понял процесс. Могущество процесса и в тот вклад, который делается, это вообще нет аналогов в мире, то, что происходит в ИСКОНе. То есть, ну я тоже знаю этому цену. И поскольку сам проповедник, я тоже понимаю еще одну вещь. Пока вы проповедуете, из вас выходит все самое лучшее. Пока вы проповедуете. Если вы не проповедуете, все вылетает самое худшее. У каждого человека есть две стороны. И так вот, нужно проповедовать, чтобы выходили-то хорошие вещи. Если не будем проповедовать, будут плохие выходить вещи. Так много стереотипов, иллюзий, даже относительно духовной жизни есть у преданных. И потом они разочаровываются сильно. И каждый шаг, танец, каждое слово, песня, мы же так слышим. Мы сразу хотим Вайкунтхи, здесь в материальном мире, именно мы же привязаны к этому материальному миру, мы проецируем духовный мир сюда, и здесь хотим все устроить, а здесь так не получается, как на Вайкунтхи. И нам разочаровываемся. А что Кришна говорит, Бхагавад Гита? Матрас, паршавство, каунту я, всегда будет проблема в этом мире. Ты их должен терпеть, титикшива. Титикшаса, Марата, терпи их. Вот в чем достоинство человека, что он может вытерпеть все эти испытания. С достоинством, оставаясь человеком, оставаясь преданным. Очевидно, что, конечно, есть методы другие, но они, скорее всего, ниже уровня. Ниже того метода, который мы имеем здесь. Ниже. Это означает, что человек не понимает высоких стандартов, высокой философии, высокого образа жизни. Не понимает этого всего. Он сомневается в этом, потому что не может применить. Поэтому он ищет в низших стандартах это все. И сравнивает. Ну, как если сравнить разные религии, то они могут разные наставления содержать. Кто скажет, нет, я в вашей религии сомневаюсь. Сомневаюсь в том, что это возможно. Моя религия лучше. Почему? Потому что в моей религии можно есть мясо. Например. А в вашей сомневаюсь, потому что для человека это невозможно. Вот такие сомнения могут быть. Если у меня такого порядка сомнения, то, конечно, я найду прибежище в более каких-то низких стандартах. Другого порядка сомнений. А, ну тогда это человек еще ищущий. Еще нельзя называть его, что он преданный, который практикующий именно. Он ищущий практику. Он еще не нашел себя. Поиски заканчиваются на Кришне, верно, Прабхупада говорит. А, да, но практика остается та же самая. Если он ищет Кришну, то он практику практикует хорошо. Практика остается у него стабильной. Ищущий Кришну уже как таковой, если он именно в сознании Кришны, он стабилен будет в практике, не будет подвергать сомнению чему-то. Нет. Кришна решает все противоречия сам по себе. Поиск сознания Кришны, стремление служить Кришне называется это. Оно развивается в это стремление. Бхакти. Да, не на уровне гьяны или кармы, на уровне бхакти. Настоящее развитие. Хари Кришна. Большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.